Очередной репортаж из цикла «Российская провинция» и мировая реакция на сделку по обмену пленного израильского солдата Гилада Шалита на палестинских заключенных в обзоре западных газет, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжается расследование обстоятельств катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября, в котором погибла хоккейная команда ярославского «Локомотива». Один из пилотов самолета во время взлета нажимал на педаль тормоза. Такие выводы после завершения серии летных экспериментов сделали летчики-испытатели, участвовавшие в расследовании катастрофы. Эти результаты лягут в основу отчета технической комиссии о причинах крушения. Подготовка отчета уже началась, однако некоторые эксперты все еще сомневаются в том, что именно человеческий фактор стал причиной крушения самолета. Другие утверждают, что раз не виноваты технические характеристики самолета, необходимо качественно пересмотреть систему подготовки летных экипажей и государственного регулирования гражданской авиации в целом, рассказывает Динара Седикова.
Полтора месяца спустя после авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», специалисты летно-испытательного института имени Громова завершили серию летных экспериментов. Согласно выводам экспертов, к крушению самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете. Если бы он вообще устранился от управления самолетом, взлет бы прошел в штатном режиме, утверждают эксперты. Летчики-испытатели подняли Як-42 в воздух дважды. В подмосковном Жуковском они воспроизвели все параметры трагического взлета 7 сентября. Пилот, сидевший в левом кресле командира, как и командир разбившегося самолета, во время разгона держал ноги на тормозных педалях. При этом он должен был оттягивать на себя штурвал. Во время экспериментального полета к штурвальной колонке самолета был присоединен динамометр. Это специальный прибор, измеряющий усилия, которые прилагает пилот для руления. Пока руль высоты находился в штатном для взлета Як-42 положении, это 5-6 градусов, усилий от пилота почти не требовалось. Однако, согласно данным черных ящиков, руль высоты Як-42 еще во время разгона был отклонен до 10 градусов, а перед отрывом от земли он отклонился до 13. Чтобы воспроизвести такие же условия, летчикам-испытателям пришлось применить усилия в 64 килограмма. Для того, чтобы обеспечить такое физическое напряжение, испытатели были вынуждены упереться ногами в педали тормозов, что и привело к катастрофе. Поэтому эксперты сделали вывод, что к крушению самолета 7 сентября привели не технические неисправности и не проблемы с качеством топлива, а ошибка пилота. Однако президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов сомневается в выводах испытательной команды.
То мнение, которое высказали летчики-испытатели, конечно, звучит с их точки зрения обоснованно, но, конечно, вот для нас, для профессионалов, непонятно, одна вещь остается. Дело в том, что тормозные устройства, как правило, педали, они на всех самолетах одного и того же типа, примерно. Ноги стоят на педалях, но они стоят не на тормозной части педалей, а на бортике, упираются в бортики, потому что педали служат нескольким целям в самолете. И почему здесь оказались ноги на тормозной части, вот это вот абсолютно аллогично. Технически, если не подтвердятся технические причины, тогда или ноги соскользнули, надо же так, президента завели в противоположную сторону. Виновата техника и количество компаний. Да нет.
Летчик-испытатель Магомед Толбоев, напротив, утверждает, что сокращение количества авиакомпаний, а их сегодня 137, это правильное решение, учитывая объемы коррупции и нежелание фирм-перевозчиков регулярно обновлять парк самолетов.
А хозяин компании, у него одна цель. Пока есть ресурс, выработать его, получить деньги. Все равно он новый самолет не купит. Он модернизацию не проведет. Он просто заработает деньги, закроет компанию, уедет из Испании. У нас их было 615, осталось 315. Вот все они исчезли. Эти компании должны сокращаться не силовыми методами, а методами обыкновенного государственного регулирования. Самолеты, которые ресурс подошел к концу. Самолеты, компании, которые имеют 3, 4, 5 самолетов. Они должны ликвидированы быть государством не просто так юридически, а поставив условия. Или вы приобретаете новые самолеты, или ставим лимит у самолетов, у компаний. Самолет должен быть не менее 12, 10 рабочих, 2 резервных.
Как реформировать систему контроля над гражданской авиацией? Главный редактор информационного портала avia.ru Роман Гусаров в интервью «Радио Свободы» предлагает вернуться к советской системе государственного регулирования.
управление отраслью разбито на множество ведомств. И вот на стыке вот, взаимодействия этих ведомств происходят самые серьезные провалы. Надо, наверное, возвращаться к уже проверенным системам управления, которые были в советское время. В советское время существовало Министерство гражданской авиации, которое единолично отвечало за всю отрасль, в том числе за нормотворчество, написание законов, за контроль над гражданской авиацией. И отдельно существовала структура, аналогичная Ространснадзору. Но только если сейчас Ространснадзор у нас подчиняется Министерству транспорта, то в советское время это была отдельная выделенная структура, которая подчинялась непосредственно главе правительства, то есть не подконтрольная никому. И она контролировала не только отдельные отрасли транспортные, но еще и действия профильных министерств по управлению своими отраслями. И вот эта структура была очень работоспособна. В 70-е, 80-е годы был невероятный рост гражданской авиации в Советском Союзе. После этого начался развал страны, развал отрасли. И, к сожалению, то, что мы имеем сейчас, это именно последствия деинтеграционных процессов, которые мы наблюдали в стране.
Между тем, жители самого Ярославля, а также некоторые политики и эксперты по-прежнему связывают трагедию в аэропорте Тунушна с проведением политического форума. Тогда, 7 сентября, в Ярославль должен был приехать президент России Дмитрий Медведев. Депутат Ярославского муниципалитета и член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов одним из первых публично заявил о том, что самолет с хоккейной командой «Локомотив» на борту подгоняли из-за прибытия высокопоставленных чиновников. После этого ему стали поступать звонки из руководства Ярославского отделения партии с требованиями отказаться от своих слов. Об этом Евгений Урлашов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Уже третий год проходит международный политический форум. Аэропорт Тунушна очень маленький. И прилетали у нас и крупные чиновники, крупные политики. И ситуация была нервная такая в аэропорту. И когда случилась эта трагедия, естественно, по различным каналам стали стекаться информация жителям. И мне тоже сказали, что торопили на взлет этот самолет с нашей командой. Он стартовал не в полной полосы. Насколько я понимаю, что это даже подтвердилось, но МАК потом стал говорить, что и сокращенной этой полосы бы хватило. Я не берусь, конечно, говорить точную причину, потому что это все должно установить еще и Следственный комитет при прокуратуре. Но то, что ситуация была нервозная, это так. И то, что население нашего города напрямую связало это с международным политическим форумом, это тоже так. На следующий день у меня уже был комментарий телекомпании. В этот день мне стали поступать звонки из высшего руководства «Единой России» Ярославской области с тем, чтобы я отказался от своих слов, что, мол, ты не то сказал, что мы же все вот одна партия. Некоторые люди недовольны. Я говорю, а некоторые люди это кто? Назовите фамилию. Ну, естественно, никто ничего говорить не стал.
После требований руководства партии «Единая Россия» опровергнуть свое заявление о связи трагедии с проведением политического форума, Евгений Урлашов написал заявление о выходе из партии. Как он заявил в интервью «Радио Свобода», сразу после этого звонки прекратились. Между тем, как заявляет депутат Евгений Урлашов, в самом Ярославле ходят слухи об отмене политического форума или о его переносе в другой город. Ведь теперь и сам политический форум, и каждое 7 сентября у жителей Ярославля будет ассоциироваться с трагедией, которая произошла в этот день, утверждает депутат. Ленара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном городе Бруница обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме. Разбор завалов продолжается. На юго-востоке Турции 26 человек погибли при нападении курдских боевиков. Еще 16 ранены. В столице Греции Афинах проходит многотысячная демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. В Москве госпитализирован один из участников вчерашней оппозиционной акции на Триумфальной площади, получивший, как утверждается, травмы при задержании полиции. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые этой темы, простите, вот некоторые темы этой программы. Причины катастрофы Як-42 в Ярославле, формирование зоны свободной торговли с республиками СНГ, 200-летие Царскосельского лицея, программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Главная международная новость вчера и сегодня – это обмен находившегося в плену у палестинской экстремистской группировки «Хамас» израильского капрала Гилада Шалида на палестинцев, находившихся в заключении в израильских тюрьмах. Как комментирует эту сделку сегодняшние газеты?
Комментарии в крупнейших международных изданиях посвящены анализу причин и последствий этого обмена. Например, газета «Индепендент» в подзаголовке к статье на эту тему пишет, что отпущенные на свободу палестинцы, вероятно, могут снова совершить террористические акты. С этим соглашается и «Таймс», которая считает, что из-за количества отпущенных на свободу заключенных складывается ошибочное представление, будто захват израильтян – это путь к успеху. Издание задается вопросом, почему Израиль согласился обменять своего капрала на такое внушительное количество палестинских заключенных. Цитирую. «В определенной степени желание Израиля освободить военнослужащего Шалита – это проявление национального духа. Израиль не был бы Израилем, если бы этого не сделал. Договоренность освободить такое огромное количество заключенных в обмен на одного человека вовсе не математическая операция с участием палестинцев. Один за тысячу, все за одного. Такова математика Израиля. Эта страна, конечно, далека от идеи социализма, но социально является единым целым. Идеалы кибуца здесь все еще живы. Освобождение капрала связано и с другими причинами, религиозными. Одна из заповедей гласит, что нужно вызволять заключенных. Это закон, согласно которому плен хуже голода или смерти. Именно этот факт позволяет понять, почему Гилад Шалит стал своего рода символом». Автор статьи в «Таймс» Даниэл Финкельштейн пишет, что достигнутая договоренность укрепляет позиции группировки «Хамас» на палестинских территориях. Из-за экономических проблем в последнее время в секторе Газа количество сторонников «Хамаса» уменьшалось. Теперь все вернулось на круги своя. Цитирую. «Мир возможен лишь тогда, когда становится ясно, что победа в войне невозможна. В случае с Шалитом выходит все наоборот. В 2004 году Израиль обменял тела 4 своих граждан, среди которых были 3 военнослужащих, на 430 палестинских заключенных. С того времени цена выросла, что позволяет Хамасу сделать очевидные выводы». Конец цитаты.
Александра, скажите, а как международные комментаторы оценивают возможности мирного урегулирования в регионе после этой сделки? Не считают ли они, что этот обмен мог бы помочь в диалоге между Израилем и палестинцами?
Да, конечно. Об этом пишет газета «Индепендент». Цитирую. «Удивляет, что в данном обмене как Хамас, так и Израиль пошли на компромисс. Это дает хотя и призрачную, но надежду на мир в этом беспокойном регионе. В процессе переговоров Хамас неявно признал существование государства Израиль, а также согласился на меньшее число освобожденных заключенных. Группировка также приняла одно из условий Израиля, что некоторым освобожденным не позволят возвратиться домой в сектор Газа или на западный берег реки Иордан. В свою очередь, Израиль решил отказаться от требования, чтобы 4-я часть палестинских заключенных была выслана в Турцию, Иорданию, Катар или Сирию. Это то, что называется компромиссом. Достигнутая договоренность приносит дополнительные очки и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, позиции которого ослабились после массовых демонстраций недовольных экономической ситуацией. Конец цитаты. При этом «Индепендент» отмечает, что освобождение такого большого количества заключенных связано с большими рисками. Цитирую. «Самая серьезная опасность – это что освобожденные палестинские заключенные начнут совершать новые террористические акты. Это утверждение основывается на определенных предпосылках. В то же время многие представители группировки «Хамас» накануне говорили о том, что обмен является подтверждением намерения прекратить насилие. Положительное впечатление от этих заявлений, правда, было омрачено сообщением, что обмен капрала на палестинцев поддерживает ливанская группировка «Хизбалла», считающаяся в некоторых странах террористической организацией». Конец цитаты. И тем не менее, издание заключает, что освобождение заключенных – процесс, который всегда сопровождается сложностями, но, как и в случае с Северной Ирландией, это является одним из важнейших условий мирного урегулирования.
Благодарю вас, Александра. Ну что же, это оптимистический взгляд на ситуацию. Будем надеяться, что действительно дело идет к лучшему. Благодарю вас. Напомню, что Александра Вагнер подготовила сегодняшний обзор западной прессы. А мы вернемся к российским темам и продолжаем следить за судебным процессом по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, которое в прошлом году спровоцировало в Москве массовые выступления под националистическими лозунгами. Напомню, Свиридов погиб во время массовой драки в Москве в декабре прошлого года. По делу проходит 6 человек. Главный обвиняемый, уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, утверждает, что стрелял из травматического пистолета в целях самообороны. В ближайшее время свой вердикт должна вынести коллегия присяжных в Мосгорсуде. За ходом процесса в Мосгорсуде следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачишникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Ну что, коллегия присяжных вынесла вердикт или мы еще ждем его?
Здравствуйте, Валентин. Нет, коллегия присяжных вердикт не вынесла, и сегодня этого не произойдет точно. Дело в том, что стороны не смогли договориться по списку вопросов, которые должны быть заданы присяжным. Целый день сегодня защита изучала эти вопросы, и после чего адвокаты всех шестерых подсудимых заявили, что у каждого из них есть по 10-15 замечаний к каждому из 29 вопросов, поэтому заседание было решено перенести на завтра для того, чтобы согласовать этот список, после чего судья должен дать напутственное слово присяжным, и только тогда они удалятся для вынесения вердикта. Из тех вопросов, 29 вопросов, которые сегодня предложил председательствующий сторонам для обсуждения, пожалуй, самым важным является вопрос о том, было ли убийство Егора Свиридова умышленным или нет. Дело в том, что основной обвиняемый Аслан Черкесов на протяжении всего следствия и судебного разбирательства утверждал, что действовал в рамках необходимой обороны и что не имел умысла на убийство Егора Свиридова. Однако государственные обвинители утверждали противоположное, и вот поэтому присяжным придется разобраться в том, что же это было, но только после того, как будет утвержден перечень вопросов, а к этому в сторону вернуться завтра. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Мы продолжим следить за ходом процесса. Я напомню, что в Мосгорсуде находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Этот цикл носит название «Российская провинция». Вятку переименовали в Киров в 1934 году после убийства уроженца здешних мест, видного большевика, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ и любимца партии Сергея Кирова. Киров был известен как пассионарный коммунистический вождь, один из организаторов красного террора, прежде всего расправ с представителями духовенства. До сих пор бытуют разные версии его смерти, то ли он был застрелен по приказу Иосифа Сталина из-за большой популярности Кирова в партии, то ли инструктор Института истории ВКПБ Леонид Николаев расправился с ленинградским партийным лидером из зависти и ревности. Киров, настоящее его имя Сергей Костриков, никогда не бывал в Вятке и, судя по всему, не любил родных мест. Он родился в уездном городе Уржум на юге губернии, где провел 15 лет. Этому периоду жизни Кирова после смерти канонизированного советской пропаганды посвящена повесть Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума». Корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова отправилась в Уржум, чтобы выяснить, какую память о Кирове сохранили его земляки.
Примерно 12 тысяч человек живет сейчас в Уржуме. На улицах можно услышать не только русскую, но и татарскую, удмуртскую, марийскую речь. В окрестных селах до сих пор сохранился обычай поклонения священным рощам. На мою просьбу спеть старинную марийскую песню легко откликнулась жительница села Вайса Любовь Елисеевна Чайникова.
Сирене матере роза, север огаса келета далас. Та езе от матера маезе.
Это где? В Москве буду что-то там гулять?
Это значит, что у меня на столе, что есть, да? Вот ты приготовишь, вот и говорят вот по-марийски-то, что у вас всегда было на столе.
Но на столе у Любови Алексеевны не густо. Пенсия 4000, а воровать, по ее собственному признанию, просто негде. Колхоз в селе Вайса развалился. Кирова Сергея Мироновича, своего знаменитого земляка, Любовь Алексеевна глубоко читает.
А Киров хороший был человек?
Ой, очень хороший, вообще такой. Он всем желал добра.
Каким же мальчиком был мальчик из Уржума? Этот вопрос я задала научной сотруднице Мемориального музея Кирова Наталье Морозовой.
Обыкновенным уржумским парнишкой. таким же босоногим, который бегал по нашим улицам города, точно так же ходил, закончил сначала приходское училище, затем Уржумское городское училище, не доедал, его некому было кормить. Мама умирает в 36 лет, отец уезжает из города навсегда и не возвращается. В дом приходит жить бабушка Мелания Авдеевна, ей 82 года. И прокормить троих детей, естественно, очень тяжело. И она вынуждена сдать Сережу в приют. А какая в приюте жизнь?
Несчастное детство. Вот что сделало уржумского мальчика революционером. Так почти в духе психоанализа рассуждает настоятель Уржумского Свято-Троицкого собора отец Андрей Лебедев. В этом соборе когда-то причащался и исповедовался ученик приходской школы, воспитанник сиротского приюта Сережа Костриков.
Он вырос в такой среде агрессивной, где все к нему относились плохо. И поэтому к своей малой родине, к Уржуму и к Вяткам относился очень плохо. И здесь, когда люди к нему приезжали, что в книжке «Голуби», к сожалению, как раз не нашло отражения, но известно о том, что когда приезжали к нему с какими-то просьбами, он знал, что из Вятской губернии, да, еще отвечал. Он их не принимал и не признавал. Как раз вот пока вот об этом, о причинах, почему он стал таким, до конца, мне кажется, каких-то глубоких вещей не написали.
Киров – фигура гораздо более сложная и трагическая, чем мы привыкли думать. Рассуждая с позиции коммунизма либо антикоммунизма, так считает священник отец Сергей Шуклин.
Но, к сожалению, мы до сих пор живем в эпоху мифов. В советское время у нас был миф о удивительном, светлом, улыбчивом, праведном человеке Сергея Мироновича. Теперь у нас появился новый миф о страшном кровавом тиране, который все разрушал, всех убивал, люто ненавидел церковь, люто ненавидел историческую Россию. И тот и другой миф, конечно, неправда. Сергей Миронович, он человек намного более сложный. Ведь не забудьте, что в детстве он был прилежный ученик закона Божьего. Он певчим был в церковном хоре. И его направили на казенный счет учиться дальше. Именно прекрасная успеваемость по закону Божьему была то же самое, что в советское время научный коммунизм. Без этого никуда нельзя было двинуться. В сердце человека огромная тайна. По внешней жизни Кирова мы видим, конечно, очень много зла. Но он бы мог еще больше зла сотворить, но не сотворил. Поэтому самое главное – постараться освобождаться от мифов. Не делать ни красных мифов, ни белых, ни черных.
А что же думают сегодняшние мальчики? О современной политической ситуации Кирове Сергея Мироновича рассуждает Тимофей Шуклин. Ему 16 лет.
Ну, я считаю, что это был жестокий человек, как и все люди, которые пришли к власти после революции. Он был типичный, можно сказать, маленький человек. Это был ведь сталинский период, это был триумф маленького человека, который получил власть над жизнями людей и этим упивался. Упивался тем, что может лишать людей жизни.
Как вы думаете, нужно ли изменить название города Киров? Убрать памятники Кирову?
Пока я считаю, что этого лучше делать нельзя, потому что наш народ очень коммунистичен. Потому что 70 лет... Еще не прошел такой большой период, еще прошло всего 20 лет. Ну, может быть, через 10, через 20 лет, я надеюсь, народ поумнеет и поймет, что было к чему. Мне не нравится, что нашу политику превратили в абсурд, что у нас все телеканалы одну и ту же точку зрения выражают, и что у нас как будто бы Единая Россия, как та же Компартия при Советском Союзе.
Вступил в Компартию, чтобы бороться за демократию и социальную справедливость. Ярослав Немчининов, ему 25 лет. Он живет в Кирове, и Киров Сергей Миронович для него образец для подражания.
Киров – это достойный пример для подражания. Из тех революционеров, которые начинали свою деятельность в молодости, и для кого как раз молодой возраст стал пиком их расцвета, раскрытия их личных способностей, и поэтому для нас сегодня пример Кирова для нашей молодежи очень важен.
Вы готовы к какой-то борьбе за свои идеи, в том числе вооруженные?
Думаю, что готов. Та наклонная плоскость, по которой мы сегодня катимся, она нас может привести к вооруженной борьбе.
Екатерина Лушникова из Уржума, Кировской области, для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой о жителях Уржума смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Бруницах обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме, сообщает МЧС России. На юго-востоке Турции сегодня 26 человек погибли в результате нападений курдских боевиков. Еще 16 человек ранены. В столице Греции Афинах проходит многотысячная демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. Сегодня же началась всеобщая 48-часовая забастовка. В Москве госпитализирован один из участников вчерашней оппозиционной акции на Триумфальной площади. Несовершеннолетний активист Арсений Колбасов получил травмы при задержании полиции, утверждает представитель оппозиционной партии «Другая Россия» Александр Аверин. Коллегии присяжных в Мосгорсуде предстоит ответить в ближайший день на 29 вопросов по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Главный вопрос – было ли преступление умышленным. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко допрошена в качестве обвиняемой по новому уголовному делу. Допрос прошел во вторник в присутствии адвоката, сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего хочу сказать о том, что у нас очень интересное пополнение в рубрике «Блогеры свободы». Валентин Данилов, ученый, осужденный по одному из, к сожалению, многочисленных так называемых шпионских дел, которым подвергались достаточно многие деятели науки, так или иначе оказавшиеся неугодные действующие власти. Так вот, Валентин Данилов в своем блоге на сайте «Радио Свобода» опубликовал запись под названием «Подошел срок УДО» с вопросительным знаком. И, собственно говоря, в этой записи Валентин Данилов, как мне кажется, весьма трезво и горько оценивает свои шансы на условно-досрочное освобождение, которое ему уже полагается по закону, как отбывшему большую часть своего срока. И, в отличие от многих других знаковых заключенных, Валентин Данилов даже не получил каких-либо взысканий, то есть вел себя совершенно примерным образом, даже с точки зрения крайне пристрастного законодательства. Вот «Подошел срок УДО» – это в блогах Валентин Данилов рассказывает о том, что будет дальше с его сроком. В рубрике «Мультимедиа» видеоверсия программы «Время гостей», где Николай Сванидзе и Владимир Милов обсуждают, как им кажется, чего добивается президент, высказывают свои точки зрения на последнее заявление Дмитрия Медведева и Владимира Путина, и, собственно говоря, какую тактику следует выбрать на выборах. Обсуждают они вместе с обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой. А в рубрике «Право автора» пополнение от вашего покорного слуги в заметке под названием «Доносы на нотной бумаге» я постарался позвонить на то, как, собственно говоря, что предшествовало заявлению Миндауга об уходе со стороны художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбалскиса, и какие достаточно крайне националистические заявления позволяют себе деятели культуры, какие заявления предшествовали этому заявлению об уходе. Вот это можно увидеть на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы» разговором о трагедии в подмосковном городе Бруница, где в результате взрыва, обрушился подъезд в жилом доме. Спасатели обнаружили тела всех, кого ранее считали пропавшими без вести. В результате трагедии погибли 4 человека. Спасатели продолжают поиски, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
Полностью пожар ликвидировали во вторник к 10 утра. В 12 часов начался демонтаж перекрытия этажей дома. К вечеру 18 октября было решено продолжить разбор завалов ночью, рассказал представитель пресс-службы МЧС Московской области Михаил Миронов.
Эксперты Министерства строительства Московской области совместно со Следственным комитетом еще до начала работы спасателей, то есть непосредственно после того, как были ликвидированы очаги горения, приступили к своей работе и провели обследование дома и наружное обследование, собственно говоря, завала. После этого только спасатели приступили к работе. Тут работа происходит параллельная. В том случае, если будет кто-то обнаружен, соответственно, следователи параллельно смогут провести свою работу. В настоящий момент происходит разбор завала непосредственно внутри обрушившегося жилого дома. Спасатели и пожарные работают посменно. Результатом этой работы будет полностью разобранный завал в месте обрушения данного жилого дома.
Практически в первый день была исключена версия взрыва бытового газа. Объяснение журналистам заместителя председателя правительства Московской области Василия Громова.
Пока занимается этим Следственный комитет, они занимаются сейчас сбором материалов и потом на экспертизу отдавать будет. Пока нет какой-то устойчивой версии в отношении того, что произошло. Газ для того, чтобы взорваться с такой мощностью, надо наполнять весь подъезд.
Комиссия по ликвидации последствий взрыва не исключала версии о возможном изготовлении в разрушенном доме самодельного взрывного устройства, но наиболее вероятной считают версию несанкционированных ремонтных работ. Возможно, эпицентр взрыва был в 12-й квартире. Соседи утверждают, что в жилище пенсионерки Марины Дзюбовой шел ремонт, в частности, монтаж натяжного потолка. По предварительным данным, полностью разрушены 9 квартир. Замглавы администрации Бронницы Алексей Тимохин сообщил, что пострадавшее время размещены в гостинице.
У нас спортивная база, там гостиница у нас хорошая, двухместные номера. Значит, там все жители этого дома, значит, размещены, и там организовано им горячее питание. С ними работают там психологи. Значит, они сегодня получили вот единовременную помощь по 10 тысяч. Вот такие дела администрации.
Пока людям выплатили по 10-15 тысяч рублей помощи, предполагается, что этих денег им хватит на 3-4 дня. Министерство соцзащиты должно разработать комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим. Комиссия еще не решила, что делать с домом. Но как только жители услышали, что через неделю они не смогут вернуться в уцелевшие квартиры, что власти решили снести только 2 подъезда, а остальную часть дома отремонтировать, они стали собирать подписи за полный снос дома. Алексей Тимохин объяснил, что совещание, на котором решат, каким образом обеспечить пострадавших жильем, состоится 19 октября.
Еще никаких решений не принято. Завтра глава города едет на совещание по этому вопросу Борису Силовичу Громову, губернатору Московской области.
Взрыв в Броницах произошел в понедельник около 16 часов дня. Начавшийся при этом пожар локализовали в течение 2 часов, но в результате ЧП пострадали 30 квартир, в которых зарегистрированы 87 человек. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Беседы первых лиц государства с общественностью ставят перед блогерами неразрешимый вопрос. Кто и зачем их посещает, кроме самих первых лиц, которым требуется донести до общественности определенные сигналы? Разрешить эту загадку попытался художник Дмитрий Гутов, который принял участие в недавней встрече Дмитрия Медведева с его сторонниками. В интервью порталу OpenSpace.ru Гутов, отметив, что остался очарован президентом, сформулировал свои цели следующим образом.
«Страной правят дикари, люди с первобытным мышлением. Я с этим сталкивался еще когда с Лужковым работал. Для них понятие культуры вообще не существует. Для них главное – это скорость добывания денег или перекачки нефти или информации, а контент никого не интересует, главное – качать. Я хотел напомнить, что искусство, ценности гораздо больше, чем те, которыми живет вся эта шайка. Люди должны знать, что происходит с человеком, а у них просто нет источников информации, я уверен. Я искренне убежден, что если людям рассказать, что произошло с человеком, с культурой, они начнут сразу вести себя лучше. Культура очень сильно меняет человека. В этом заключена вся мировая идея – эстетического воспитания.
Колумниста сайта «Лента.ру» Александра Поливанова больше занимают участники более камерной встречи Владимира Путина с главами телеканалов, которые сыграли роль журналистов.
И Кулистиков, и Эрнст, и Добродеев понимают, что они не великие интервьюеры. Все они, по большому счету, давно уже менеджеры. Все они также понимают, что если бы на подобного рода мероприятия пригласили не их, а кого-нибудь другого, то и разговоры получились бы другие. Вон Захар Прилепин, у него было времени только на один вопрос к Путину, но он не стал его тратить на «как проходит модернизация» и на «каковы успехи в реформировании полиции». Все трое, я уверен, прекрасно знают, что делают свои интервью не для зрителей. Вот Ларри Кинг, который любит допрашивать Путина, понимает, что делает это для многомиллионной аудитории, и потому вопросы задает соответствующие. Интересно, помнит ли Эрнст Кулистиков и Добродеев о своих зрителях? Все же интересно узнать, до какой степени Кулистиков, Добродеев и Эрнст осознают, что их заставляют участвовать в представлениях цирка российской недополитики, где помимо жонглирования есть еще и целое отделение дрессировки.
В англоязычных литературных блогах всю неделю гадали, кто станет очередным букеровским лауреатом, и ставили под вопрос значимость самой премии. В Британии особое неприятие вызвало требование читабельности и гладкости, предъявленное к букеровским номинантам членами жюри этого года, бывшей начальницей службы контрразведки МИ-5, а впоследствии автором шпионских романов Стеллой Ремингтон, и британским политиком-либористом, и по совместительству автором романа и популярных мемуаров Крисом Малином. Джон Селф в блогах «Гардиан» отмечает, что намеренный популизм букеровского жюри может обернуться большими неприятностями для премии в целом.
В шорт-листе оказались замечательные романы. Книга Барнса, в частности, очень хорошая, как и роман Стивена Келмана. Но проблема в том, что в список не смогли попасть книги еще более замечательные, потому что были отмечены экспериментаторством или не удовлетворяли критерию гладкости. Администрация премии ссылается на огромный рост продаж романов-финалистов, однако рано радоваться. Букеровский форум, члены которого оказались абсолютно едиными в своем неприятии как длинного, так и короткого списков, это ведь группа литературных фанатов и проповедников, которые доносят весть о существовании премии до самых разных кругов общества. Общий интерес к премии зависит именно от них. О шорт-листе негативно отозвались Guardian, Times, Independent и Daily Telegraph, то есть все, кто вообще пишет о премии. Если Букер будет продолжать обманывать своих фанатов и составлять списки, достоинство которых не очевидно для профессиональных комментаторов, сможет ли он и в дальнейшем рассчитывать на широкое освещение в прессе, следствием которого является рост продаж?
Досталось от блогеров и другому члену жюри, автору нон-фикшн о литературе и чтении Сьюзен Хилл. Пользователь JD пишет на форуме Букеровской премии.
Букером награждают авторов «Содружества», а не только британцев, поэтому я серьезно сомневаюсь в целесообразности брать жюри человека, которому не нравятся, скажем так, авторы из колоний. Сьюзен Хилл прямо заявила в своей книге «Ховард Сент. У тебя под дверью», что она не любит австралийских и канадских авторов. Она там пишет, что как только узнает, что автором книги является австралиец, у нее пропадает всякое желание ее читать. Может, не следовало назначать в жюри премии «Содружество» человека с такими предубеждениями относительно стран «Содружества»?
Типичной реакцией на волюнтаризм жюри было составление альтернативных шорт-листов премии. На сайте «Guardian» разыгрывался «Not the Booker Prize». Его победитель был объявлен на полдня раньше букеровского. Им стал Майкл Стюарт с романом «Черный Дронго» «King Crow». В альтернативный список, предложенный Джоном Селфом, вошел роман нигерийского автора Теджу Коула «Открытый город». Впрочем, судя по выбору этого года, Теджу Коул с его сделанными на французский манер описаниями повседневной жизни в Нигерии получит своего букера не раньше, чем через 27 лет.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В В подмосковном городе Бронница обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме. Разбор завалов продолжается. На юго-востоке Турции 26 человек погибли при нападениях курдских боевиков, еще 16 ранены. В столице Греции Афинах проходит многотысячная демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. А в Москве госпитализирован один из участников вчерашней оппозиционной акции на Триумфальной площади. Утверждается, что он получил травмы при задержании полиции. Центральная избирательная комиссия России сегодня завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. В Вологде обманутые дольщики жилья начали бессрочную голодовку.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Бронницах. Новые жертвы и версии.
Комментарии экспертов.
Гилад Шалит освобожден. Что дальше?
Право автора.
Владимир Абаринов. О Борисе Березовском, как о Мите Карамазове.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Важные экономические новости. Главы правительства 8 государств СНГ подписали договор о зоне свободной торговли, который, по их оценке, будет лежать в основе их будущих экономических отношений. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров между этими странами говорить пока рано. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной. В мае уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». 20 октября в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет семинар на тему «Роль проработки прошлого в посттоталитарных обществах России и ФРГ». В мероприятии принимают участие российские и немецкие ученые, социологи, политологи, историки, психологи, культурологи и другие эксперты. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Уже шестой семинар проводит в этом году «Мемориал» и аналитический центр Юрия Левады в рамках проекта «Демократия в России». Почему репрессии советского периода не стали культурно значимым символом в постсоветской России? Есть ли в признании вины и ответственности за прошлое перспективы солидарности? Эти вопросы в центре внимания участников. Слово политологу Евгении Лёзиной, координатору проекта «Демократия в России».
Поскольку мы имеем дело с ситуацией распада крайне репрессивного тоталитарного режима, память об этом прошлом несет в себе не только важный морально-нравственный смысл, но и имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. Волна интереса и внимания к репрессивному неудобному прошлому в последние годы обусловлена возрастающим осознанием того, что стремление замалчивать такие аспекты прошлого, как репрессии, геноцид, ослабляет демократический потенциал и снижает уровень демократической политической культуры. Как показывает опыт, посттоталитарные и поставторитарные общества, отрицающие или не дающие четкую оценку прошлому, в котором имела место организованная государственная система террора, имеют тенденцию воспроизводить признаки своих режимов предшественников. Демократические же общества отличают то, что прошлое в них, каким бы болезненным оно ни было, становится живой неотъемлемой частью настоящего. И так же, как существует взаимозависимость между критическим осмыслением прошлого и демократическим развитием, существует и взаимосвязь между равнодушным отношением к прошлому, забвением его, вытеснением его из коллективной памяти и ростом авторитарных идеологий. В этом смысле значительный рост национализма в современной России есть не что иное, как последствия непережитого, неосознанного, непроработанного прошлого.
Насколько я понимаю, вы и сами делаете доклад на этом семинаре. Какой теме он посвящен?
Мой доклад посвящен проблеме изменений политической культуры, официальной коллективной памяти о Второй мировой войне в послевоенной ФРГ. Вообще, в значительной степени критический подход к вопросам национальной памяти сформировался в мире благодаря общественным усилиям, а также политике памяти, которую постепенно осваивала и проводила послевоенная Западная Германия. ФРГ стала неким эталоном нации, способной к переосмыслению собственных преступлений, к смене оснований национальной идентичности.
Если сравнивать ситуацию в двух странах, в России и в Германии, в плане переосмысления прошлого, в чем тут основная разница, на ваш взгляд?
Если в Германии память о прошлом постепенно обреталась, что приводило к его переосмыслению, проработке, переоценке, то в России имел место скорее обратный процесс. Активизировавшаяся в период перестройки память о преступлениях советской эпохи постепенно вытеснялась и притуплялась, приводя к возрождению имперских амбиций и националистических настроений. Немецкая ситуация послевоенная тоже была достаточно сложная. В период после окончания Второй мировой войны и вплоть до середины 60-х годов вытеснение памяти о преступлениях и жертвах Третьего рейха с одной стороны и самосожаление, виктимизация, культивирование собственных страданий с другой стали для немцев массовыми защитными механизмами избежания морально-исторической ответственности за роль в Холокосте. Однако в Германии эта ситуация постепенно менялась. И по прошествии лет память о нацистском тоталитарном режиме, о Холокосте оказалась не просто включенной, она постепенно перемещалась в центр западной германской идентификации, став в конечном итоге доминирующим звеном всей конструкции коллективной исторической памяти. В случае России мы наблюдаем абсолютно иную картину. На протяжении многих лет монопольным держателем и конструктором памяти выступало и продолжает выступать государство в силу разных причин. Прежде всего, в силу слабости и неразвитости общества. И наиболее ярко официальная память о прошлом в постсоветской России выражается в поддержании памяти о Великой Отечественной войне как главном опорном символе исторического национального прошлого. При этом в ситуации отсутствия пространств публичности, позволяющих вырабатывать и транслировать общественные смыслы, а также групп, способных эти смыслы создавать и поддерживать, блокируется возможность закрепления индивидуальной и коллективной памяти, отличной от официальной.
Как все это отразилось на процессах, идущих в двух странах?
Вопрос о памяти имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. И тот путь, который избрала Россия, это путь на данный момент не демократический. И в этом смысле Германия и Россия представляют образцы стран, демонстрирующих две противоположных траектории развития.
Говорила политолог Евгения Люзина. В семинаре, который проходит 20 октября в мемориале, участвуют социолог Борис Дубин, психологи Сергей Яниколопов и Каролина Салоед, историк Ирина Щербакова, немецкий политолог и журналист Йенс Зигерт.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Бады завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о хронике предвыборной кампании в России, от рейтингов до песен, об акциях протеста в Греции, о реакции в мире на обмен израильского солдата на палестинских заключенных, о взрыве в жилом доме в подмосковном городе Бронницы, о юбилее Царского сельского лицея. Вас ждут и другие темы. В течение следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сбербанк наконец реализовал свой шанс получить букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии, это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио «Свобода».